15:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке от А до Я, а в ней вас ждет рассказ о букварях, как традиционных, так и необычных. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем в нашем эфире рубрика «Моя неделя». В этом часе в гостях у «Радио Свободы» журналист Артем Троицкий.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее герой – кинорежиссер Андрей Кончаловский.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». Ну а час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Более 300 лет назад славный просветитель Карион Истомин первым издал азбуку, в которой оказались не только начертания букв, но и картинки, причем строго соотнесенные с русской графикой. Каждый рисунок обозначал слово, начинавшееся с соответствующей буквы. С тех пор так и повелось, и ничего лучше никто пока не придумал. Поколения и поколения детей постигают азы грамоты с помощью такого вот приема. Абстрактная, по сути, своя графема запоминается с помощью конкретного образа. Бывает, игра усложняется. В изображении одновременно угадывается и буква, и картинка. В основе экспозиции небольшого и чрезвычайно симпатичного Московского музея «Волшебный букварь» именно такой принцип. Буквы здесь – это большие, порой очень большие, в рост ребенка, мягкие игрушки. Одну за другой родители и педагоги приводят в музей маленькие группки детей. Их встречает экскурсовод Сергей Сорокин.
Посмотрите вот на этого человечка и скажите, на какую букву он похож? Как?
Л.
Нет, посмотрите, вот у него под ногами лежит метла.
Д.
Буква Д, правильно, буква Д. А как, по-твоему, кто это?
Дворник.
Буква Д и получился дворник. А вот эта буква?
В.
А кто это?
Волк.
Волк. А вот посмотрите, это кто у нас?
Пираты.
Это не пираты, но они связаны с морем.
Капитаны.
Они
тоже... Капитан.
Капитан это тот, кто руководит, командует на корабле. А у него в подчинении находятся у капитана...
Моряк.
Моряки, матросы. Правильно, и получается буква...
М.
М. Посмотрите сюда, ребят.
Это чернильница. Сюда, собственно, наливались чернила. А еще, когда учили школьники, существовали промокашки. Когда я учился...
А у меня была чернильница, можно я покажу? Ага.
Это уже не удержалась учительница. Увидела в витрине одну из непроливашек, которые на самом деле, ох, как проливались.
Да, он коричневый.
Коричневый.
Вот такая у меня была. Я когда в первом классе училась, мы учились еще с чернильницами.
А еще существовали промокашки. Для чего существовали промокашки? Посмотрите. Две мои ладошки – это странички в тетради. Чернила высыхали не сразу, они медленно высыхали. Я здесь что-то написал на этой страничке, тетрадку закрыл, чистая страничка испачкалась. Чтобы такого не было, существовала промокашка. Правда, когда я учился, промокашки уже были маленькие. Они были такие квадратные. И скорее напоминали салфетки в столовой. Я писал просто уже шариковыми ручками. Я-то в 86-м году пошел учиться.
Да, у нас были. У нас даже тетрадки продавались с промокашкой.
У нас тоже вкладывалась промокашка, да. Но она, в принципе, уже носила исключительно такой, знаете, номинальный характер.
Всем этим школьным чернильницам и промокашкам всего-то несколько десятилетий. Однако вот ведь, уйдя из обихода, они уже стали музейными предметами. Наряду с принадлежностями для письма, наряду с азбуками, по которым когда-то учились нынешние взрослые, есть в музее волшебный букварь и подлинная старина. К примеру, дореволюционная азбука в почтовых открытках. Иллюстрации знаменитого графика Елизаветы Бем снабжены подписями, явно не для дитяти предназначенными. Скорее для матушки или батюшки, чтобы не соскучали, обучая родное чадо. Юмор сомнительный, на потребу мещанскому вкусу. Сергей Сорокин растолковывает.
Видите, нарисована маленькая девочка. Подпись. Я к вам пишу, чего же воля. Девочка что-то пишет. Карапуз озадаченно грызет ноготь. Подпись. Поженил меня отец, и свободе всей конец на открытке написано. Два пупса, друг на дружку насупившиеся. Милые бронятся, только тешатся. Нарисован мальчик, в руках у мальчика ухват. Вы, кстати, знаете, что такое ухват?
Нет. Палка.
Так, а поподробнее, а для чего, собственно говоря, нужно? Ну, для того, чтобы горшки из печки доставать. Чтобы не обжечься, горячий горшок. Вот. Да.
Вот сидит мальчик, у него в руках ухват, на ухвате нарисован таракан и подпись «Воевать тебе на печи с тараканом».
К слову, форма иллюстрированной азбуки, ее стройная и хорошо знакомая всем система упорядочения таких кирпичиков письменной речи как буквы, не однажды вдохновляла художников. Как-то в Московской галерее «Элизиум» показывали выставку «Азбучные истины». Там были листы мироскусникам Мстислава Добужинского, который взял да и соотнес своих единомышленников-художников с русским алфавитом. Эти шаржи, по мнению искусствоведа галереи Юлии Виноградовой, уж, конечно, немалым детям были адресованы.
Азбука Добужинского создана для своих собственных коллег. Она так и называется «Азбука мира искусства», и на каждую букву подобран персонаж, в который входило объединение мира искусства, и который представлен в виде такой забавной карикатуры, причем сам Добужинский, вот он, сам себя он изобразил как святого Себастьяна, пронзенного стрелами, то есть он уже заранее знал, что на него его коллеги будут, ну, может быть, не обижены, но, в общем, будут злиться, сердиться за такие резкие карикатуры.
Добужинский как-то связывал, какой будет персонаж и какая буква.
В его азбуке это больше связано, конечно, с именем, но бывает, что и не с именем. Например, Александр Бенуа, у него идет не на «Б» по фамилии, а на букву «А». И не просто потому, что не было другого персонажа на букву «А», а потому что, ну, он как бы хотел показать, что Бенуа в мир искусства первый как основатель мира искусства и первый как художник.
Каждая эпоха оставляла на азбуках свой след, причем не всегда художественного порядка, подчеркивает Юлия Виноградова.
Азбука «Черемныха», она такая совершенно советская азбука. Не знаю, насколько она сделана для детей, она скорее сделана для взрослых, потому что эта азбука называется антирелигиозной, и на каждую букву алфавита там такие очень действительно антирелигиозные, жесткие и абсолютно взрослые стихи, и, соответственно, очень жесткие политические картинки. То есть такое вот совершенно политизированное искусство.
Но это больше похоже на агитплакат, чем на азбуку.
Да, это намного ближе. Но, тем не менее, это азбука. И вот каждая буква алфавита соответствует своей какой-то идее и своему стихотворению. Здесь вот все слова этого стихотворения подобраны на эту букву.
Разумеется, эта, созданная в 1932 году азбука Михаила Черемныха, была направлена не только на ликвидацию безграмотности. Так букве «Г» в ней соответствуют антирелигиозные стихи «Глаз Господень господам годен». Однако вернемся в музей «Волшебный букварь». Здесь следуют традиции, заложенные лучшими старыми азбуками, обучая грамоте, заодно развивать фантазию ребенка. Недаром, говорит Сергей Сорокин, экспозиция начинается с большой и подробной карты страны Забукварьи.
Школьники приходят, и они видят различные буквы в разных вариациях. Это, допустим, может быть какая-то станция на железной дороге. То есть весь алфавит представлен в виде железной дороги со станциями. Пришла вот эта группа. Я им объясняю, что вот, ребят, посмотрите, перед вами карта страны, в которой живут различные буквы русского алфавита.
Каждый домик в форме какой-то буквы.
Как, да, совершенно верно. Скажем, вот в этом домике у нас по форме просто обязана жить буква «М». Здесь, соответственно, буква «Г». Дальше здесь вот у нас дворец, в котором живет буква «Ё». Дворец похож на ежика, у него на иголках маленькие буквки «Ё». Потом вокзал, железная дорога. И каждый пришедший сюда школьник по первой букве своего имени находит станцию свою. Меня зовут Сергей. Вот я пришел на вокзал, и каждый из них едет и находит свою станцию.
То, что вы рассказываете, это адресовано, несомненно, маленьким посетителям.
Да.
Но наверняка для их родителей вы написали проспект Кариона Истомина, например, улица
да.
Каллиграфии.
Иногда сюда приходят все-таки студенты, будущие педагоги младших классов. Потому что, в принципе, основной посетитель, подготовительная группа детского сада последний год перед школой, первый, второй, но максимум третий класс. Я могу школьникам рассказать, в зависимости от возраста, что вот в этой стране есть памятник Ивану Федорову, русскому первопечатнику, памятник Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности. Для более младших я могу сказать, что здесь есть улица Буратино, улица Лентяев, улица Отличников и так далее.
Кроме того, есть памятник первой учительницы. Правда, почему-то под 13-м номером.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – журналист Артем Троицкий.
Вы знаете, вот все эти предпраздничные дни, недели, они проходят как-то очень интенсивно, очень много всего происходит, и жуткое количество времени еще теряется в автомобильных пробках. Как ничего такого особо выдающегося нет, хотя интенсивность жизни явно повышенная. То есть вот то, что я могу вспомнить, это несколько дней тому назад я был на премьере фильма «Across the Universe», то есть «Через Вселенную», я так понимаю, в нашем переводе. Это такой милый фильм, мюзикл женщины-режиссера, у которой раньше тоже был симпатичный фильм «Фрида». И весь этот фильм, он о 60-х годах, на музыку «Битлз», вся картина, отличная песня, хотя и не в оригинальном исполнении, конечно. В общем, такой очень милый шестидесятнический, ностальгический, романтический фильм, и очень он меня порадовал. На концертах я, по-моему, не был. А, нет, я же был на одном концерте, отличный был концерт в клубе «Б1», выступала группа «Ленинград». Сергей Шнуров и «Ленинград». Я очень люблю эту группу и Сергея Шнурова. И замечательно они выступили, представляли песни своего нового альбома «Аврора». И надо сказать, что же это было очень здорово и весело. Я находился в партере в стоячем. То есть обычно как-то я бываю в каких-то этих VIP-загончиках. Это, конечно, очень комфортабельно, но немного скучно. А тут вот среди народных масс замечательно провел время. Ну вот, пожалуй, вот это были два самых ярких события. Кроме того, где-то когда-то я еще проводил какие-то церемонии. Сейчас много проходит всяких итоговых мероприятий. Вот вел церемонию премии «Золотой глагол». Оказывается, есть такая премия, учрежденная Медиасоюзом. Вручаются дипломы иностранным журналистам, которые пишут на всякие российские темы.
Скажите, а что касается ваших проектов, вы сейчас чем занимаетесь?
Могу сказать, что как раз на этой неделе я дал последние какие-то дописки и ошметки для своей новой книги, которая выйдет в издательстве «Амфора» где-то в начале будущего года. Она будет называться «Гремучие скелеты в шкафу». И это мои юношеские статьи, то есть это статьи, которые я писал для всяких советских журналов, типа «Ровесник», «Музыкальная жизнь», «Клуб художественной самодеятельности» в 70-е, 80-е годы. При том, что текст статей я не менял, даже если они были написаны исключительно казенным комсомольским языком, но какие-то мои комментарии, предисловица, и послесловица и так далее, эта книга содержит, вот, собственно говоря, рукопись я скинул окончательно где-то на этой неделе.
Журналист Артем Троицкий, гость рубрики «Моя неделя».
Ну а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Голливудские истории. Андрей Кончаловский и «Фабрика грез». Часть вторая. Он стал первым советским режиссером, снявшим свои фильмы в Голливуде. В его картинах снимались такие звезды, как Эрик Робертс, Джеймс Белуши, Вупи Голдберг и Джон Уайт. Работа с артистом почти всегда доставляет удовольствие режиссеру, независимо от того, к какой актерской школе принадлежит та или иная кинозвезда. В России популярна система Станиславского. В Америке чаще говорят о методе Михаила Чехова, известного русского режиссера и педагога, который прожил в Калифорнии более 10 лет и умер в Лос-Анджелесе в 1955 году. Его учениками были Юл Бриннер, Клинт Иствуд, Мерлин Монро и многие другие актеры разных поколений. Андрей Кончаловский мастерски работает с актерами, да и с непрофессиональными артистами тоже. Достаточно вспомнить одну из первых его картин, историю Аси Клячиной, которую любила, да не вышла замуж. Однако режиссер скептически оценивает популярность метода Михаила Чехова в Голливуде.
Это все иллюзия по поводу популярности Чехова. Никто этой школы Чехова по-настоящему не знает в Америке. Популярность бренда не говорит, что его знают. Это бренд, метод. Стелла Адлер. К Станиславскому не имеет никакого отношения, на мой взгляд, очень далекое. Нет, у них есть хорошие артисты, но говорить о том, что это школа популярности, что она вот дает определенные, я не сомневаюсь. Если брать хорошего артиста, то среди больших звезд хороших артистов мало. Они в основном играют своими какими-то средствами, там, ну, там, Том Круз, предположим. Ну, его достаточно выпустить на сцену с монологом Гамлета, и все понятно будет. Любой монолог, если ты будешь читать русский, англичанин, японец, американец, будет звучать по-разному, интонационно, смыслово, эмоционально. Это будут разные абсолютно восприятия реальности. Гамлет Шекспира, играемый англичанином и играемый русским, будут два разных Гамлета. Один будет русский, другой английский. Это будут разные люди, разные философии, разные системы ценностей. То же самое американец.
«Чужак» в американском кинематографе традиционно несет в себе проблему. И чем меньше он похож на типичного американца, тем больше с ним хлопот. Холодная война ушла в прошлое, но стереотипы остались. Русские по-прежнему предстают в голливудских фильмах в виде монстров, злодеев и откровенных негодяев. Мужчинам чаще достаются роли продажных генералов и мафиози. Иногда это приличная роль, к примеру, как это было в картине «Армагеддон», где появился русский космонавт на станции «Мир», смешной, но не глупый, однако, чтобы он отличался от американца, ему надели на голову шапку-ушанку. Русские героини примеряют на себя маски агентов КГБ, проституток или, на крайний случай, подруг-мафиози. Когда исчезнут из американского кино эти набившие оскомину клише и стереотипы?
Американское кино создает мифы и живет мифами. Оно редко отражает реальность. Это фабрика снов. Поэтому 30-е, там, 20-е годы плохими были индейцы, дикие индейцы. Потом были фашисты, немцы. Потом были японцы войны, да. Потом были коммунисты. Во-первых, необходимо иметь врага. Там, с террористами немножко сложнее стало, но арабы тоже могут быть врагами или дураками. Там, у Спилберга, например, в «Индиане Джонсе» можно посмотреть, там, посмотреть на арабов, как арабы рисуются, понятно, да, образ араба. А русского удобно иметь врагом. А это же миф. Китайцы враги, извините меня, китайцы часто враги. Китайцы и бандиты, мафия, китайский квартал. Речь же идет не о том, что к русским плохо относятся. Речь идет о том, что надо написать сценарий, где есть некие плохие люди. На сегодняшний день проще всего вписывается в формулу плохих людей русский бандит. Ну, надо сказать, что русские бандиты сыграли определенную роль в создании этого образа, или русские проститутки. Как бы это факт. Другой вопрос, что это просто удобно. Для этого не надо долго задумываться, для того, чтобы раньше была рука Москвы, там большевики с ножами, сейчас бандиты. Я не думаю, вот я бы сказал так, я не думаю, что негативный образ русского человека влияет на отношение американца к России. Американцы в кино не для того, чтобы узнать правду о какой-нибудь нации. Они тут в кино развлекаться. Они выходят и забывают все это. И они, если встретить на улице русского, они добродушные люди, американцы, доверчивые. И они сейчас встретят на улице русского, где-то еще и русский еще говорит по-английски, они с удовольствием обменяются какими-то объяснениями. Американцы страшно вообще доброжелательные люди, одна из самых доброжелательных наций. У них нет шовинизма вообще. У них есть патриотизм, но ни шовинизма нет. Детский патриотизм, гордость American Way. Но я не думаю, что негативный образ русского в американском кино и роль на формирование, это все чепуха. Кино относится не как к средству пропаганды, на мой взгляд, а как к средству развлечения.
Совместных российско-американских проектов не так много. Если и появляются таковые, то там, как правило, доминирует криминальная тема. К примеру, американские спецслужбы ищут в России концы русской мафии. На такой проект готовы раскошелиться американские кинопродюсеры. Шансы заработать деньги очевидны. Какую тему выбрал бы Андрей Кончаловский, если бы ему, к примеру, поступило предложение от голливудских боссов сделать фильм на русскую тему в Америке?
Я бы сделал из «Бандиты» о бандитах русских. Ну, хорошей картины-то о бандитах не было. Коппола снял фильм о бандитах. Шедевр, да? Шедевр. Или там даже «Сопрано» возьмите. Это же классика. Все бандиты, все криминальная обстановка, да? Но это же люди, а не какие-то клише. Поэтому можно снять и о русских бандитах. Макинтош замечательный характер мог бы быть, если вдуматься, кто такой Макинтош, или там их надо понять. Понимаете, как Достоевский говорил, легко осудить, трудно понять. Там есть и русское обаяние, и русское безобразие. так же, как там в сопрано есть замечательное итальянское обаяние, итальянское безобразие этих американцев. Тут, мне кажется, дело, не, к сожалению, это не, редко кому нужно. Делать надо картины, которые как бы выписываются в определенное клише. Я бы делал картину Рахманинова с удовольствием, которую написал сценарист Нагибиным. Есть масса тем, совместная постановка с Россией, масса замечательных тем. Чкалов, Линдберг, понимаете, вот это время чудное. Есть грандиозные, вообще интересные параллели в России. Хаммер, грандиозная тема. Как еврей из Одессы стал миллиардером и вывез пол Эрмитажа. Это замечательная тема. Это, может быть, вообще могла быть. Вот масса тем интересных. Скажем, фильм о русских евреях никто не сделал. Бала какая-то, вот это, помните, Хадсон, Москва Хадсон. Но русские евреи, это тоже замечательная тема, потому что русские евреи – это не американские евреи. И не еврейские, потому что еврейские евреи – это вообще араб. Если говорить еврейские евреи, вот настоящие там – они вообще совсем разные. Русские евреи – это отдельная вещь. Это такие ваньки, хотя они все евреи могут быть. Это ваньки, которые ботают по фене. Половина замечательная и очень интересная. Это скорее Остап Бендер плюс Беня Крик. И вообще все вместе – это Одесса, мама. Это классика могла бы быть, комедия об этом. Почему-то никто не сделал. Забавно, что никто не сделал картину о русских евреях в этом смысле. Комедию, криминальную вполне. Там черти что творилось в свое время. И причем это, они вписывались, они хорошо вписались, потому что американцы доверчивые люди. Там сначала, по-моему, с тех пор, как началась русская миграция, закончились бесплатные телефоны телефонные звонки. Callback, это называется. Credit call. То есть это очень все это забавно. Это голь на выдумке. Это нет массы тем, для которых мы могли бы сделать. Вообще нет неинтересных тем. Есть и скучные рассказчики.
Моим собеседником был режиссер Андрей Кончаловский. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» на волнах Радио Свобода подготовил и провел мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Советского «9 минут джаза».
Ну а затем в эфире под занавес, так сказать, цикла «Свободный день» программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать ему вопросы и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Буковский выдвинут кандидатом в президенты России. Собрание инициативной группы прошло сегодня в Москве в музее и правозащитном центре имени Сахарова. За писателя, правозащитника и бывшего советского диссидента проголосовали 823 его сторонника, при необходимом по закону минимуме в 500 человек. В дагестанском селении Гимры Унцукульского района проводится масштабная спецоперация. Задействовано около 700 сотрудников силовых подразделений. Задержаны два боевика. Их подозревают в причастности к убийству депутата Народного собрания республики Гази Магомеда Магомедова. В Цхинвале в результате взрыва погиб сотрудник правоохранительных органов Южной Осетии. Еще двое получили тяжелые ранения. Взрывное устройство было заложено в автомобиль, который принадлежал погибшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Корреспондент российского журнала «New Times» Наталья Марарь, которой запретили въезд в Россию, намерена обратиться за разъяснениями в российское посольство в Кишиневе. Сотрудники «New Times» планируют оспорить этот инцидент в суде. В Москве активисты движения обороны и представители белорусского землячества пикетировали сегодня посольство Белоруссии. Акция проводилась в знак солидарности с жертвами политических репрессий. В Киргизии прошли досрочные парламентские выборы. В голосовании участвовали более 60% избирателей. Выборы впервые проводились по партийным спискам. 90 мест в парламенте оспаривали кандидаты 12 политических партий, в том числе 4 оппозиционных. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал недопустимыми угрозы российского генерала, начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Балуевского.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Он незаслуженно малоизвестен и, несмотря на это, все более и более популярен. 75-летний пианист продолжает выступать и записываться. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и «9 минут джаза». Разговор сегодня пойдет об Эдди Хиггинсе. «Lullaby of the Leaves» – «Колыбельные листья» в Бернест Петкер и Джозефа Янга, трио Эдди Хиггинса, Дон Уилнер – контрабас и Джеймс Мартин – ударные. Один из лучших дисков Хиггинса – «Черно-белый портрет» фирма Sunnyside, март 1996 года. Многие из вас заинтересовались Хиггинсом именно после того, как услышали целиком или частично этот компакт пианиста. И не только потому, что подчас он звучит как поздний Нэт Кинг Коул, ранний Билл Эванс или Ахмад Джамаль, а еще и потому, что он действительно малоизвестен. Слушатели 9 минут начали сами разыскивать записи Хиггинса. Хотя Эдди Хейден Хиггинс записал десятки и десятки дисков и целых 12 лет играл в знаменитом чикагском джаз-клубе «London House», про Хиггинса нет ни слова в лучшей французской энциклопедии джаза, как и в джаз-бук Йоахима Беррента. В американском «All Music Guide to Jazz», в котором даны биографии более чем 1700 джазменов, Хиггинсу Скотт Яноу отвел 9 строчек. Что ж, согласимся, что у этого пианиста нет особого вкуса к пиару, или, что, наверное, точнее, его пиаром является его музыка. старый добрый Стокгольм Стена Гетца, одноименный альбом Хиггинса с Джей Леонхарт на контрабасе и Джо Сиони на ударных, сентябрь 2002 года, Нью-Йорк. Эдди Хиггинс родился 21 февраля 1932 года в Кембридже, штат Массачусетс. Музыкальное образование он получил в Чикагской музыкальной школе университета Northwestern в Чикаго, и стартовала его карьера. 8 лет по популярным клубам и 12 в London House, где он выступал с собственным трио и аккомпанировал таким гигантам джаза, как Стэн Гетц, Дизи Гиллеспи и Кэннонбол Эдерли. Он записывался с Коулманом Хокинсом, Уэйном Шортером, Доном Голди, Фредди Хаббардом, Эллом Греем, Джеком Тигарденом и многими другими ведущими джазменами. В американском All Music Guide он идет по категории хард-бопа и пост-бопа, но Хиггинс играл и совсем иную музыку. Сесилиано Иоганна Себастьяна Баха. Дон Уилнер аккомпанирует Хиггинсу на контрабасе и Джеймс Мартин на ударных, все тот же компакт «Черно-белый портрет». В 1970 году Эдди Хиггинс перебрался во Флориду, в Форт Лодердейл. Зиму он проводил на том самом бродском воспетом тресковом мысе. В 1988 году он женился на певице Мередит Дамброзио, и они стали популярной джазовой парой, выступая на фестивалях и записываясь на Sunnyside. Напоследок я предлагаю вам отрывок из импровизации на тему «As Time Goes By» с компакта 2001 года «Bewitched». Эдди Хиггинса, Джей Леонхарт контрабаса и Джо Исиони на ударных «As Time Goes By». В нашем случае время кончилось. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. До следующего уикенда. Всех благ. Арвуар. Бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев назван преемником Владимира Путина на посту президента страны. Медведев заявил, что в случае своей победы он предложит Путину возглавить правительство. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Государственная Дума, избранная 2 декабря, не является легитимной. В Москве в музее Сахарова проходит собрание инициативной группы по выдвижению правозащитника, бывшего советского диссидента Владимира Буковского, кандидатом в президенты России. Россия ввела мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал недопустимыми угрозы генерала Юрия Балуевского, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Балуевский заявил, что пуск американской противоракеты, которую планируется разместить в Польше, может спровоцировать ответный удар российских межконтинентальных баллистических ракет. В Серпухове прошли похороны убитого активиста «Другой России» Юрия Червочкина. Партия «Яблоко» объявила о начале внутрипартийной реформы. В Москве прошел Всероссийский гражданский конгресс. Франция заключила с Ливией контракты на сумму 10 миллиардов евро во время визита в Париж ливийского лидера Муаммара Каддафи. Лауреатами Нобелевской премии мира за этот год стали бывший вице-президент США Альберт Гор и группа экспертов ООН по изменению климата. В Грузии возобновила вещание телекомпания «Имедии». Россия отменила запрет на импорт мяса из Польши. В Ростовской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Исполнилось 30 лет со дня смерти Александра Галича. Легендарная рок-группа Led Zeppelin дала в Лондоне первый концерт за без малого 30 лет.
Краткий обзор важнейших событий недели представил мой коллега Алексей Кузнецов. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2219. Позвонив по этому номеру, можно ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете, уважаемые слушатели, наиболее важным. И тот же вопрос я адресую нашему гостю, социологу Леониду Седову.
Как бы ни относиться к предстоящим президентским выборам с их предопределенностью, заведомой нечестностью, со снятием неугодных претендентов с дистанции, все равно недооценивать значение этих выборов нельзя. Слишком много и в нашей жизни, и в жизни страны в целом, и в жизни даже, можно сказать, всего мира зависит от того, кто возглавит Россию в следующий период президентства на 4 года. Поэтому последний ход в многоходовой партии, конечной целью которой является сохранение Путина в роли решающей политической фигуры, последний ход этого движения Медведева, наверное, это и есть то главное, что произошло на прошедшей неделе. Хотя окончательной ясности в то, каким все же будет эндшпиль этой партии, не возникло. Вроде бы, правда, отпал пока или отложен белорусский вариант партии с выдвижением Путина на роль главы объединенной российско-белорусской державы. Ну вот, этот визит Путина в Минск оказался в этом смысле не содержавшим такого вот окончания, и поэтому он даже не включен в список важных событий, который был вам зачитан. Нет ясности и в том, как сложится голосование. Удастся ли Медведеву выиграть выборы в один тур?
Кстати говоря, Леонид Александрович, вот если говорить о рейтингах возможных кандидатов в президенты, то какова сейчас расстановка сил по данным вашего центра?
Вот я хотел как раз только что сказать, что получается по нашим данным, по нашим расчетам, что Медведев получает пока лишь в первом туре 35% голосов от намеренных принять участие в голосовании. Иванов получает 20%, Зубков получает 17%, Зюганов и Жириновский по 11%. Но вот что интересно, что в отсутствии в списке Зубкова, если он вот не будет выдвинут, как некоторые предполагают политологи, что он еще может быть выдвинут как некая такая вторая запасная фигура, что вот в отсутствии Зубкова Медведев получает 63%. То есть к его 35 добавляются и голоса Зубкова, вот эти вот 17%, и еще голоса какие-то другие, так, которые сейчас пока, может быть, не решили еще, как они будут голосовать.
У нас есть звонок.
Вот такой расклад.
Михаил из Москвы нам дозвонился. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, господа. Знаете, я хотел сказать, ну, бог с ними, с этими выборами, еще очень много будет сказано по этому поводу. А вот тут недавно, по-моему, Балуевский его фамилия, да, на штаба нашего выступил, о том, что тут что-то может спровоцировать запуск ракеты. Знаете, дело вот в чем. Я, если им позволите, полминутки. Я сам работал в этой области радиолокации. Ну да, это все страхи, знаете, начало 60-х. Тогда действительно мы американцам звонили, они нам перепугу, вы что, а мы ничего. Ну, конец концов-то концов получилось так, что, естественно, идет фон ложных тревог. Никто там никуда, никакие кнопки, естественно, крафт не нажимает. Никакие там провокации такие автоматические вообще в принципе невозможны. Так что это очередная ложь. И, значит, довольно-таки плохо пахнущие. Значит, это опять нас пугают. Спасибо.
Ну, все вы правильно сказали. Дело в том, что мы действительно живем сейчас в атмосфере такого нагнетания настроения осажденной крепости. Значит, создание каких-то действительно ложных тревог, создание напряженных отношений с соседями. Все это работает, в общем-то, на что? На то, чтобы укреплялась вертикаль власти, чтобы вот народ, таким образом пугаемый, стремился к тому, чтобы во главе страны стоял, с точки зрения, опять же, народа, такой сильный лидер, который может дать отпор там и так далее. Вот, собственно говоря, чем объясняются такие высказывания со стороны ведущих военных. Я бы сказал, безответственные высказывания.
Странно, что руководитель генштаба вооруженных сил России и такой человек не вполне ответственный. Вряд ли он сам бы пошел на это. Наверняка это с некоторой санкцией сделано.
Да, это, конечно, выражается такое групповое мнение вообще всех силовиков, по-видимому, которые так же, как и, возможно, и ныне действующий президент заинтересованы в том, чтобы власть вот таким образом укреплялась под влиянием всевозможных страхов.
У нас есть еще один звонок. Ольга из Подмосковья. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. Среди таких важных событий, для кого-то может быть важных, как движение Медведева, я вот заметила такое событие, которое для меня было важным. Это передача Владимира Карамурзы, посвященная памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. И она меня очень опечалила, потому что бывший соратник Сахарова Андрей Мурашов так в ней расстилался перед нынешними власть-придержащими, что, я думаю, наверное, сделал очень больно Елене Георгиевне Баннер. Хочу перед ней извиниться за него. А меня это заставило немножко задуматься и сравнить отношение людей к духовным лидерам в России. Вот, например, к Льву Толстову и Андрею Сахарову. До революции люди потоком шли к Толстому, чтобы услышать слово «правды». Даже самые неграмотные крестьяне его понимали. А вот постсоветское время и постсоветское, честность и правдивость Сахарова мало кто ценил и понимал. А в настоящее время так мы совсем уже так пропитаны ложью, что уже не воспринимаем, по-моему, правду. И предательство, и беспринципность сейчас становятся нормой жизни.
Ну, к сожалению, я разделяю вашу печаль, хотя я и не слышал этой передачи, и не могу по поводу высказывания Мурашова ничего сказать определенного. Но вот то, что действительно в значительной мере предано забвению, и деятельность Сахарова, и его роль в нашей истории, происходит некоторое такое отступничество от его принципов, не только вот со стороны Мурашова, но и другие лидеры демократов часто в последнее время позволяли себе такое, я бы сказал, сотрудничество с властями, которое не принесло им, кстати, никаких заметных положительных результатов. Так вот, к этому я хочу только одно добавить, что вот в перечне событий было упомянуто и такое, как 30-летие со дня смерти Галича. Это был тоже один из выдающихся, надо сказать, таких моральных лидеров. Своими песнями он буквально воспитывал, ну, если не весь народ, то ту часть интеллигенции, которая к этим песням прислушивалась. И вот в его последние дни, особенно когда вот я слышу такие высказывания в адрес Запада, и всякие действия типа закрытия там британского совета отделений в России, я невольно вспоминаю песни Галича, который вышучивал, высмеивал с величайшей иронией вот это вот антизападничество. Особенно мне припоминается песня о репортаже футбольного матча между Россией, советской тогдашней и английской сборными, где он... Я не могу воспроизвести эти строки, потому что там много ненормативной лексики. Но вот он очень остро так показывал, как наша пропаганда в лице ведущего репортаж журналиста внушает людям, вот как, какой нечестный там судья, какой гадкий звезда английской сборной, который вот все целится ударить там нашу, ну и так далее. Вот, то есть, что я хочу сказать, что все-таки какие-то, к счастью, вспоминаются и юбилеи, и вот про Галича были и передачи, и еще будут, наверное, в связи с исполнением вот этого 30-летия.
У нас Олег из Москвы на линии прямого эфира. Здравствуйте. Прошу вас, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я позволю себе вернуться на события некоторого времени назад, поскольку у вас не было в неделю выборов, то этой передачи не было. И скажу я о том, что больше всего поразило мою приятельницу, услышав на нашей кухне вашей же передаче о том, что митрополит Кирилл наградил госпожу Абрамович орденом, им же выдуманным, за чадолюбие. Она сказала, что если бы я была бедной разведенкой с 6 миллиардами фунтов стерлингов, то я бы, моего бы чадолюбия и больше, чем на 5 детей хватило бы.
Ну что ж,
ну, я даже
думаю,
не знаю, что по этому поводу
комментарии
сказать. Я думаю,
да. Многие люди пошли бы на такое высказывание.
Да, довольно смешной эпизод, конечно, с этим.
Еще один звонок у нас. Леонид из Смоленской области. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер. У нас в Смоленской области интересное событие произошло сразу после выборов. Я даже его, честно говоря, предвидел, когда я узнал, что правящая партия набрала у нас только 53%. И действительно, губернатора нашего освободили от занимаемой должности. Я слышал, что Ярославского тоже. Правда, он раньше руководил УКГБ областным, и поэтому его не расстреляли, а... Совет Федерации, кажется.
Нет, Ярославский губернатор, по-моему, согласился быть депутатом Думы, куда он избран.
А?
Да, вот он дал согласие. Один из немногих губернаторов, которые дали согласие.
Вот у нас все считают,
согласие,
что причиной был вот этот низкий процент. Не дотянул.
Очень возможно.
До плана.
Ну так что, будем ждать, когда мы Матвиенко куда-нибудь передвинут. У нее тоже там какой-то не очень хороший результат.
Ну, это другое дело. Там никто не ожидал высокого процента.
Как,
а
никто
у нас
не
глуши, надо было 70.
Везде делать. Ожидали, везде. В Питере, тем более в Питере, на родине Путина, конечно, ожидали большого результата.
Петр Александрович, а вот как бы вы оценили тот факт, что, по-моему, более 100 человек, избранных по спискам «Единой России», отказались от своих мандатов, начиная с лично Владимира Путина? Вообще это, по-моему, совершенно...
Ну, это свидетельство, конечно...
Абсолютно бескультурье,
да,
и беспринципность.
Да, это очень свидетельство большого дефекта, конечно, нашей политической системы, потому что вот эта система паровозов, которые вытягивают списки, потом их народ как бы выбирает,
выбирают,
они отказываются.
Выбирают одних, а приходят другие. Что
да, это
такое?
Конечно, одна из таких фикций, которые говорят о несовершенстве нашей избирательной системы, демократии и так далее.
Ну хорошо, давайте тогда с выборами с этими покончим, а о будущих что сказать? Вот смотрите, Такие люди, как Григорий Явлинский и Гарри Каспаров, по разным причинам не будут, видимо, принимать участие в президентских выборах. В общем, это о многом говорит. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, конечно. Вот,
как отказ от борьбы или что-то еще? Буковский-то вот пытается по-прежнему
зарегистрироваться. Буковского сегодня поддержало там что-то типа 900 подписей он собрал сторонников. Но это еще не означает, что его зарегистрируют. Могут плюнуть и на 900 сторонников, и на сколько угодно. У нас так это устроено, опять-таки.
А что касается рейтингов вот, кандидатов от оппозиции, каковы они?
Ну, наверное, рейтинги невелики, кандидатов от оппозиции, конечно, низкие, как мы видим. Оппозиционеры на парламентских выборах партии оппозиционного толка и право-либерального толка получили очень малый процент. И думаю, что и у претендентов от оппозиции на президентских выборах тоже шансы невелики, прямо скажем. Тем более, что препятствий будет огромное, конечно, количество, включая финансовые препятствия. Где брать деньги? Вот мне кажется, что Рыжков, например, отказался от выборов. Но именно потому, что просто он, наверное, не знает, как эти выборы профинансировать. А бизнес, наш бизнес, ведет себя очень робко. Он не хочет
в тюрьму, видимо.
Да. Им показали через пример Ходорковского, что лучше не связываться.
Спасибо, Леонид Александрович. Спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Праге и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
В следующее воскресенье, 23 декабря, на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» президент факультета журналистики Московского государственного университета профессор Ясин Засурский, ведущий программы Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича. Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
Сербии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».